начну с того, чтобы задать нашим пасторам несколько вопросов о том, что больше всего их коснулось, что им запомнилось. Но у вас будет возможность послать свои вопросы, вы можете их вот сюда передать, и Андрей нам их передаст. Вот. И таким образом, я думаю, что мы сможем поговорить на те вещи, которые, возможно, не были отвечены, или может быть, вас не было. Тут отвечались вопросы, но вас не было. Пожалуйста, братья. Я думал, чтобы мы начали именно с того вопроса, на который сейчас все делились. Естественней вам говорить, учить, напоминать другим. Но я думаю, что вы, наверное, тоже чему-то научились этой конференции. Именно насчет семьи. Может быть, то, что самое большое... То, как эта конференция была для вас самым большим благословением, то, как это произвело на вас влияние. Может быть, даже чему-то вы научились, что-то уточнили для себя.
Почему ты так говоришь, что, может быть, даже чему-то вы научились?
Ну, я имею в виду в смысле в том, что даже услышали что-то новое. Что даже, я знаю, что вы много всего уже слышали, но, может быть, услышали что-то новое.
Я думаю, что вся эта конференция, это прекрасная возможность была услышать Божье Слово, представленное чрезвычайно ясно. Пол Трипп, как и его брат, как и многие люди, которые в их команде, это чрезвычайно ясный мыслитель, clear thinker. Причем, когда мы говорим о мышлении этого человека, он не просто мыслитель абстрактный. Он может брать сложные категории и выражать их очень простым, практическим языком. И когда слушаешь это, как будто песню слушаешь, причем в хорошем исполнении. Это просто благодать. Ты просто сидишь и слышишь, как человек говорит, и уже это уже тебя просто обогащает. Я думаю, что это один из таких элементов, который был большой радостью для меня лично. Если говорить о практических вещах, которым я научился, я еще раз увидел для себя то, что... Я не помню, или мы вспоминали это, может быть, ровно даже, или где-то я совсем недавно это вспоминал. Тот факт, что вы не обращали внимания на то, что в Библии мало написано о воспитании детей, о мужьях и женах, о том, как дети ответственны. Если взять в процентном отношении, да, Виталий говорил в ровно, точно, в процентном отношении из 900 притч, сколько там притч о воспитании?
Семь
притч только о воспитании детей. Из 900 притч. Причина, на это есть причина. Причина этого заключается в том, что главная наша проблема заключается не в том, что снаружи, не в методиках, не в практических инструментах исполнения, а главная наша проблема в неправильном состоянии сердца. И ты правильно сказал сегодня, как только сердце пришло в правильное состояние, то тогда, где бы человек ни был... Кстати, вот это очень интересная ремарка по поводу того, что Леся говорила. Очень интересный факт, друзья. Вот здесь много сидят людей, и у каждого из нас есть свое положение. Кто-то молодой, кто-то постарше, кто-то еще мечтает о браке, кто-то уже думает, как он тяжел.
Намечтался,
да. Разные обстоятельства в жизни у людей. Но есть одна очень важная деталь, друзья. Я, кстати, хочу прочитать этот текст, и извиняюсь, что я так затянул с ответом. Титу, 2 глава, есть очень интересные слова. Посмотрите, с 11 стиха здесь написано так. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех людей». Мы привыкли слушать эти слова, понимая, что речь идет только о спасении от смерти, от погибели в вечности и так далее. Но здесь написано немножко больше. Здесь сказано так, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. В нынешнем веке означает в том положении, где мы сейчас находимся. Бог поместил нас в то место, где мы в лучшем, это лучшее место для нас сегодня. И благодать может нас научить. И посмотрите, 13-е, ожидая блаженного упования и явления славы. То есть мы, находясь в том положении, где мы сейчас находимся, мы можем иметь утешение Богом, утешение Его миром, Его благодатью, Его благословением, Его упованием. И здесь уже независимо от того, в каком ты положении, ты будешь счастлив. Все.
Виталий. В самом начале конференции, я помню, это была хорошая настройка моего сердечного инструмента. Я услышал фразу, которая, в принципе, не была новой для меня, но она мне помогла настроить себя правильно на всю конференцию, что помогло взять, наверное, я думаю, максимум, больше, чем даже, может быть, это я думал. Ту фразу, которую ты сказал вначале, что Христос спас нас не только от гнева Божьего, Он не только спас нас от ада, Он не только спас нас от греха, Он спас нас от неправильной жизни сейчас. И вот этот элемент, он мне, я помню, в самом начале конференции, это помогло мне настроить мой сердечный инструмент, чтобы, во-первых, каким образом, у меня много чего еще неправильного, и я могу обманываться. Если я пришел на конференцию, и да, у меня опыт, я уже знаю, других учил. Если у меня нет этого настроенного в душе, я не возьму ничего из нее. А это помогло мне услышать через всю конференцию, наверное, самую главную мысль для меня. Она прозвучала не впервые, но я увидел намного глубже. Наверное, это приходит и с возрастом, и с такими конференциями. Бог посылает возможность глубже осознать идею, вообще концепцию Царства Божьего. Концепцию Царства Божьего, которое не когда-то будет, а которое сейчас, вот в этих маленьких мгновениях, в моей, кажется, обычной реакции, в моих первых мыслях, как я просыпаюсь, в моем взгляде на моего ребенка, в том напряжении, которое возникает у меня по отношению того, что сделала моя жена или что она сказала. И это помогает, еще раз, эта конференция помогла мне, наверное, самое большее это в том, чтобы просто-напросто вот этот DVD постоянно вставлять утром. Ты просыпаешься, только первое мгновение сознательной жизни, когда ты проснулся, быть вот в этой программе. Я сейчас или строю Божье Царство, или строю свое. В любом моем деле. И это переходит, почему для меня вот опять эта мысль, она, проходя еще раз, Бог просто полоскал мои мозги и достаточно хорошо их, очень много выжимал именно в этом режиме, чтобы я мог еще раз увидеть вот эту деталь. Я сегодня, сейчас, в данный момент, в данную секунду, в моей реакции я строю или Его Царство, или свое.
Меня это очень удивило, что практически все, что он говорил о браке, это все, что касается простого, нормального христианства, обычного. И даже он ни одного текста о семье не прочитал. Мы читали тексты из Деяния 17 главы, Луки 7 главы, о дереве, о плодах. И там, да, все остальные тексты, которые мы читали, они, по-моему, ни один не касался брака. И вот это удивительно, это то, что, наверное, Давид говорил. Если хороший христианин будет хорошим семьянином. Угу. Вот, но, братья, я хотел бы, если можно еще, я думаю, что вы...
Есть еще пару вещей, которые я отметил. Ты, кстати, ушел чуть пораньше, наверное, не слышал этого. В самом конце, когда подводили мы итоги, я отметил две вещи, которые были таким очень серьезным элементом, доминировали. Вот эта тема царства, которую Виталик назвал, это действительно setting, это общая конструкция, в которой все происходит, все развивается. И каким образом решается эта проблема, очень интересно он представил. Эта проблема решается, два элемента здесь есть. Самый первый элемент заключается в том, что в каких бы сложных взаимоотношениях мы ни находились, решение этой проблемы начнется только с меня лично. Вот если я это решение вижу с человека, который рядом, причем это касается не только брака, это касается любых взаимоотношений. Если я думаю, что проблема в человеке, который рядом, у меня нет шанса решить проблему. Причина этого заключается в следующем. Здесь мы подходим ко второму элементу. Дело в том, что Бог приносит свою очищающую эти взаимоотношения, благодать через инструмент моего сердца. И для этого мое сердце должно быть в должном состоянии, чтобы Божья благодать могла его пропитать, наполнить и через него действовать, и освещать, и наполнять собой вот то, что происходит во взаимоотношениях. И с этим же связан еще один элемент, который кто-то назвал, кажется, Валера упомянул это сегодня. Это то, что Пол сказал очень конкретно, дословно. Он говорит, Божья цель никогда не была сделать вас счастливым. Его цель в браке – сделать вас святым. И этого он достигает. И только тогда, когда мы святы, только тогда мы по-настоящему приближаемся к счастью.
Хорошо.
А я можно что-то добавлю?
Ну, добавь.
Я думаю, что вот во время конференции, чем она была благословением еще, вот эта концепция царства. Вот с самого начала, когда начал, я ушел с конференции с более глубоким ощущением смысла жизни. Ты знаешь, зачем ты живешь, и это дает свободу. Ты знаешь, почему ты именно здесь, на земле, почему именно вот в этой ситуации. Ты понимаешь, что это не твой праздник. И ты понимаешь, что эта вся ситуация, она полностью, 100% эксклюзивно принадлежит Богу. И я не имею права использовать хоть каким-либо образом, манипулировать что-либо для того, чтобы просто быть счастливым самому, в самом себе или в том, что люди мне могут дать. Это для меня было... Я действительно вчера ушел не только вот, полным ощущением смысла жизни, но счастливым. Mm-hmm. Счастливым тем, что есть Бог, который не только знает обо мне все, но контролирует все и притом дает мне понимание смысла жизни. Я знаю, почему мои дети капризничают. Я знаю, почему где-то у меня напряжение с женой. Я знаю, почему у меня не складываются отношения с другими людьми. Потому что Бог строит свое царство, а я пытаюсь где-то выскользнуть. Это замечательное благословение было.
Мы, интересно, с Ирочкой пришли в пятницу после того, что он говорил. И интересно, она сказала, просто говорит, что так интересно, что просто все ясно, все понятно. Угу. Что, говорит, мне понятно, что мне надо делать. И вот это вот состояние, вот это вот, когда ты просто понимаешь, что в твоей жизни все очень ясно, вот этот вот смысл проясняется. Брат Сергей немного говорил о том, что не всегда слышали подобные вещи в церквах, может быть, в русских церквах, не всегда эти истины звучали. Я хотел, если можно, братья, вернуться к вашей личной жизни на несколько минут. Может быть, вы могли бы поделиться то, о чем вы, вот, смотря в свою жизнь, в прошлое, то, о чем вы сожалеете, то, что вы смотрите, и было, ну, на то время, может быть, невидным, но вы сейчас понимаете, что это было неправильным, и как эта истина вас вывела оттуда? Может быть, что-то конкретное в вашей жизни, что, чем вы могли бы поделиться о том, что как Бог исправлял ваш брак и совершенствовал его?
Первое, что я хотел бы сказать по поводу твоей первой фразы о том, что не всегда это звучало или это не звучало раньше. Это очень обманчивая оценка. Вот если сказать так человеку, то можно обидеть людей, тех, которые жили раньше, и они скажут, а как же мы прожили, как же мы... Библия что читалась же. И здесь действительно многие люди попадают в просак, когда они действительно понимают, что что-то не так. И с другой стороны, вроде бы раньше что же была церковь, была Библия, и проповедовали люди. Вот. И как я уже сказал, что иногда возникает напряжение между поколениями или между церквями иногда, связанное с этим. Объективно, если посмотреть на это явление, ситуация выглядит следующим образом. Библия всегда была, и всегда проповеди были. Не было такой степени детализации объяснения Библии применительно к конкретным ситуациям. Причин для этого несколько, я думаю. Одна причина в том, что тогда вообще люди в большей степени жили в более традиционном обществе, и поэтому о некоторых вещах даже не принято было говорить так детально, как о них мы сейчас говорим. Некоторые вещи понимались просто намеком, и люди уже там доводили сами. Некоторые вещи никогда люди и не знали. То есть они читали Библию, и они не знали многих вещей. Например, то, что сейчас говорят о коммуникации между мужьями и женами, ну, это целое поколение не знали, что это такое. Люди выросли просто где-то в отцахи, так скажем. У них не было какого-то, знаешь, школы, какое-то благородство, где бы учили всем этим явлениям. Поэтому я думаю, что это одна из причин. Если говорить конкретно о моей жизни и о нашей жизни, о моем отношении к семье, Бог очень много изменил и продолжает изменять. Я расскажу только один момент, один эпизод. Как-то несколько лет тому назад мы с женой зашли в один дом, где праздновали то ли 10, то ли 15 лет совместной жизни. Здесь у нас церковь. Нас пригласили туда, но мы не могли прийти вовремя, и мы пришли в самом конце, уже там все это на разбор шапок, как говорят. Вот. Но мне задали вопрос. Вот я только зашел, мне с порога задают вопрос. Расскажи, пожалуйста, кто повлиял на твой взгляд на брак? Я стал вспоминать. И вот тогда меня осенило. Меня осенило, что, оказывается, те люди, которые были моими героями, они недостаточно точно относились к своим женам и к своему браку. Они были очень жертвенными людьми. Я у них научился многому. Но, оказывается, многие вещи, которым я от них научился, оказывается, совсем не помогали ни им в браке, ни мне. Меня это просто прошибло, что да, действительно, это такой факт, который мне сейчас нужно просто ясно выстроить новую модель. И речь не идет о том, что теперь все эти люди, которые были у меня героями, теперь будут объявлены, ну, свергнуты с пьедестала героев. В чем-то они так и остались героями. Но во многих вещах, которых я понимаю, что наше национальное представление о браке, оно или национально-субкультурное, евангельское, баптистское, русское, славянское, оно в действительности сложилось в огромной степени небиблейски. Как сегодня мы утром говорили, влияние мира и влияние вот этих нашего собственного «я». И мне пришлось просто серьезно заниматься переделкой своего менталитета, своего мышления, своего взгляда. Я думаю, это один вопрос был, один шаг. Второй эпизод, и это было, наверное, лет эдак 7, наверное, тому назад. Вот. Второй эпизод, это когда приехал Виталик. И он принес в наш коллектив, в служителей, какой-то другой элемент. Вот, элемент relational, элемент взаимоотношений. Я вообще сам по своему складу ума математик. Я считаю, я решаю, у меня все механически, я знаю, что на какой полке должно лежать, и таким образом должно функционировать. Вот. И от Виталика я научился очень многому, и продолжаю учиться, вот этому элементу сердечности. Того, что это огромная часть, огромная важная деталь жизни, которая прежде всего проявляется в браке. И, конечно, много разных других вещей которые происходили и происходят.
Спасибо большое. Давай.
Не знаю насчет сердечности, но я думаю, что я очень сожалею о намеренных и неосознанных попытках строить свое царство в браке. Этих примеров, когда они всплыли по-свежему во время этой конференции, когда он рассказывал, особенно за тот, помните, когда он был огородником, и там выстроилась череда машин у этого хозяина. И он такую фразу сказал: «You're raining on my parade». Это не Пол Трипп сказал, а ему сказал хозяин. И позже, когда я слушал эту же сессию, потом затем следующую, или, может быть, во время этой, я увидел, что Бог, когда Он приходит в нашу жизнь, Он не просто смачивает нас, наш парад портит, он его разрушает. И я во время конференции, опять, я знаю, что это милость Божия, если какой-то был проблеск в том, чтобы увидеть себя. И многие разные моменты, как в нашем общении, как в моем ожидании от жены, как в интимных отношениях, я увидел, сколько я намеренно и неосознанно пытался строить свое царство. Это выражалось где-то в каком-то скрытом недовольстве или тот же самый ропот или обида, где-то скрытая, так, мужская обида, не женская, мужская обида. Я сожалею об этом. Я каялся в этом, и я прошу Бога, чтобы Он помог мне эту идею. Я просто увидел, что 40 лет, которые прошли, второе, наверное, о чем я сожалею, что рядом не появился тот человек, который мог бы мне сказать: смотри, разрушаешь, 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 не строишь Божьего Царства. Может быть, тогда я и не понял бы опять суверенность Божия в том, что именно сейчас, в это время, я просто вижу, что сколько бы Бог ни дал времени, его уже недостаточно, его хочется больше прожить, чтобы строить его царство. Я смотрю, вот сегодня я вам скажу, друзья, я смотрю сегодня на своих детей по-другому. Я смотрю на их каприз, смотрю на их растрепанные волосы, на вспотевшее лицо. Я смотрю на их каприз, смотрю на свою жену по-другому. Что-то произошло во время этой конференции интересное. Я благодарен Богу за это.
Да, то, что, по-моему, это Саша или кто-то здесь говорил с этой стороны, вот эта способность смотреть на людей, на жену конкретно, смотреть через призму Бога как Творца, Бога как Владыки, оно так сильно освобождает, просто ты начинаешь понимать, что, оказывается, это совсем не твое дело. Бог может тебя использовать как кисточку, но это не то, что ты там сама кисточка по своей инициативе рисуешь где хочешь.
Вот эти растерянные, я бы добавил, растерянные мгновения или вот эти блоки, Бог из них хотел строить свое царство. Он мне посылал одно за другим, постоянно дает одно за другим каждую ситуацию. И я посмотрел, это те растраченные ресурсы, которые были даны Богом для того, чтобы строить его царство. Это было.
Хорошо, спасибо, Виталик, Алексей. Если у вас есть какие-то вопросы, вы их передайте. У нас есть немного времени. Мы сейчас перейдем к тому, чтобы немножко больше поговорить о тех вещах, вопросах, которые касаются молодых людей. Хотя, я думаю, они в наших ответах точно так же касаются и взрослых, потому что это вопросы сердца. Первый вопрос, который уже коснулся Давид и который уже дважды пришел сюда. Вопрос, каким образом, как молодому человеку или девушке, как подготовиться к браку? Несмотря на то, что мы уже коснулись этого вопроса даже с некоторых сторон, что можно сделать сейчас? То, что готовиться нужно, я думаю, мы все понимаем, как готовиться. Как готовиться ребятам, как готовиться девушкам. Что конкретно можно, что практически можно делать для того, чтобы подойти, уже прийти в брак готовым? Давайте, наверное, мы с вас начнем.
Два явления, две части жизни, которые абсолютно необходимы. Я думаю, что это самое большое бедствие, когда молодые люди думают о браке, не думая о том, что вот эти две вещи в их жизни просто играют колоссальнейшую роль. Первое. Вы не сможете лучше подготовиться к браку, чем вы... если вы не сфокусируетесь на сути того, какой вы христианин. Мы говорили сейчас о том, что вся наша жизнь – это борьба царств. Реальное практическое христианство выражается по сути своей в способности принимать господство Иисуса Христа и практически отображать его характер. Это самое большое, что вам нужно будет в браке. Или, если Бог не даст его. Это сверхважный факт. Второй фактор. Значит, первый, принцип номер один. Это ваше христианство. Хотите готовиться к браку? Учитесь отображать характер Иисуса Христа в своей жизни. Второе. Тесно связано с этим. Вам нужна сильная, зрелая личность. Вы должны стать этим человеком. Сильным, зрелым внутри. Причина этого в следующем. Вы столкнетесь в браке с огромным количеством вопросов, ситуаций, которых вы абсолютно даже не можете предположить, что они будут. И все эти ситуации, они повиснут на вас, на том, насколько вы сможете их понести. Или вы возбудитесь, или вы сломитесь, или вы выйдете из себя, или вы дойдете до той точки, когда вы будете искать пятый угол, как выскочить оттуда, из этой всей ситуации. Или же вы сможете взять как амортизатор, спружинить, переварить и прореагировать точно, чтобы эту ситуацию выправить, и она чтобы стала благословением для вас. Два самых больших явления в жизни – это уровень вашего христианства и уровень вашей зрелости. That's it. Все остальное – это просто applications, это просто практическое выражение уровня вашего христианства и уровня вашей зрелости. Когда мы говорим о сегодняшних молодых людях, о отношении к браку, я думаю, что вот эта точка, где больше всего замешательства. Пол Трип очень хорошо сказал, он сказал так, что все вот эти книжки, которые сейчас существуют, подавляющее большинство из них, книжки о браке, нужно выбросить. Причина их заключается в том, что они туманят вашу голову, они пургу наводят, они просто в вашей голове заполоняют ваш ум тем, что абсолютно бесполезно. Самые разные вещи. Там, как... Если вы будете зрелым человеком, вы научитесь всему. Вы научитесь деньги считать, если вы их не умеете считать еще. Вы научитесь конфликты решать, если вы не умеете решать. Вы научитесь разговаривать. И это точно, что вы научитесь разговаривать, потому что вам придется учиться разговаривать. Если вы мужчина, вы гораздо меньше разговариваете, чем женщина, и вам придется учиться слушать. Если вы зрелый человек, вы научитесь. Незрелый человек, хоть сколько книжек перечитайте. Бесполезно абсолютно. Виталик, добавь.
As application я хотел бы, может быть, добавить несколько вещей, которые сводятся опять к пониманию брака как инструмент к цели. Но цель можно достигнуть и без брака. Вот это если не будет в душе, тогда брак будет целью или самоцелью, где люди, не получив, будут сожалеть, плакать, слезы проливать. Вот если брак становится инструментом для самоудовлетворения или самоублажения, и если Бог не является, вот эта зрелость, она включает в себя удовлетворенным быть человеком в Боге. Друзья, если эта концепция царства не протолкнется глубже, не пролезет глубже в нашем сознании, то ничто другое счастливым нас не сделает. Представьте, вот эти 60-70 лет, которые мы проживем, это всего лишь маленькая песчинка в Божьей вечности. Мы живем, мы созданы им для Него. И вот мы живем на земле для того, чтобы подготовиться к небу, чтобы подготовиться к вечности. И брак – это всего лишь Божий, один из Божьих инструментов, как можно готовиться к небу. Другими словами, тот, кто еще не в браке, опять, я-то в браке уже, говорю тем, кто не в браке, я рад был бы слышать это до того, когда я женился, может быть, я еще и не женился бы, но слава Богу, что я этого не услышал до того, когда я женился. Друзья, опять, для того, чтобы готовиться к браку, в первую очередь, внутренняя глубокая удовлетворенность в Боге. Второе, я хотел бы, может быть, к братьям обратиться. Я как-то за вот эти несколько недель, когда мы были там в Украине, опять приехал сюда, я почему-то больше стал замечать, особенно в мужчинах, в братьях, как будто бы запланированную суетливость и нежелание разобраться со своей жизнью. как будто бы они не хотят быть лидерами, как будто бы они не хотят структуризировать свою жизнь, как будто бы они, ну, такая ложная какая-то удовлетворенность там, где они есть. И для, помимо зрелости, очень важно для братьев молодых быть людьми, которые будут лидерами, принесущие или способными принести духовную стабильность в семью и эмоциональную стабильность. Mm-hmm. Быть самими, во-первых, духовно стабильными, эмоционально стабильными. Эмоционально, опять-таки, это не просто там, ну, болтаются эмоции. Речь идет о способности реагировать на разные ситуации в жизни. Я одному недавно человеку сказал, что если бы ты был мой потенциальный зять, я бы никогда свою дочь за тебя не отдал бы.
Ты бы не был потенциальным, да?
Ты бы далеко не был бы потенциальным. И я бы вот эту сестру, о которой мы сейчас говорим, я ей говорю, чтобы она не шла за тебя замуж. По одной причине. Ты находишься в лодке, у которой много дыр. You are in a sinking boat. And you want this girl to sink with you. По одной причине. Что ты не разобрался со своим характером, со своей жизнью. Ты не знаешь, куда ты движешься, у тебя ложные цели, и это все то, что не дает твоему кораблю плыть. Это не просто плот, знаете, ну, которого там несет течением, это вообще лодка с дырами. И ты хочешь туда взять еще свою подругу, вместе с ней наслаждаясь потонуть.
И, к сожалению, очень многие люди делают именно так.
Не позволю тебе ответить на этот вопрос. Я хочу, отвечая на тот вопрос, который только что мы слышали, напомнить всем тот текст, который Павел, который мы детально изучали. Это из Матфея 6 главы. Как подготовиться, как правильно подойти к подготовке. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Вот я думаю, что если вы были, вы помните, если нет, то я в двух словах скажу, что вот это вот у нас у каждого есть предмет поклонения. И если мы научимся до брака жить ценностями, по-моему, брат Саша Вишневский сказал, что считать то ценным, что Бог считает ценным. Это то, что этот текст означает. Если я буду считать ценным то, что Бог считает ценным, тогда я буду готов к браку. И все остальное нюансы, которым нужно будет уже приловчиться по ходу. Пока вы читаете, или ты уже готов?
Алексей, готов.
Как скажешь, если ты там что-то делаешь.
Да, вопрос, который до того я хотел спросить.
What is the right way to find the root problems? I'm sure there are plenty of problems, but how do I locate them?
Вопрос касается того, как каждому человеку из нас найти коренные проблемы внутри нас самих, для того, чтобы потом разобраться с ними. Виталий, если мы с тебя начнем.
Я думаю, что это не приходит за один момент, это процесс. Хотя несколько принципов, которые я использую для себя, для своих детей, когда мы идем в собрание. Смотри, слушай и спрашивай. Смотри, слушай и спрашивай. Скажем, если это в детском случае, смотри на того, кто проповедует, постарайся думать о том, что он говорит. Слушать для того, чтобы понимать и спрашивать у себя вопросы. Я думаю, что последний фактор, я думаю, очень важный тем, что вот этот принцип, о котором мы сегодня слышали утром, копал и углубился. Очень важен не только в отношении Священного Писания, но и в отношении самих себя, задавать себе честные вопросы. Задавать себе вопросы, я что делаю для себя, чтобы найти, скажем, определенную проблему. Скажу из своего, опять из своей жизни, простую историю или случай, когда ты встречаешь людей, где ну, они догоняют тебя или наступают тебе на мозоль, ты первое время, как в тумане, несколько, может быть, минут, может быть, иногда часов, иногда дней, но очень важно здесь осознать, окей, вот ситуация, я должен разобраться в самом себе, что происходит. Я себе обычно задаю те вопросы, которые я говорил уже не раз в своих проповедях. Во-первых, разобраться со своим сердцем, что я думаю. Что я думаю, почему я думаю то, что я думаю, и что я должен думать вместо того, что я думаю. Второе, чего я хочу на самом деле? Чего я хочу, почему я хочу именно то, что я хочу? Что я должен хотеть? Третье, я всегда себя задаю вопрос, иногда бывает меня чуть-чуть на чувствительную сторону где-то заносит, я себе начал задавать конкретно вопрос, что я чувствую. И дневник, кстати, очень хорошее дело, записывать свое сердце, записывать на странице вашего дневника или в компьютер, что я чувствую, почему я это чувствую и что я должен чувствовать в данное время. И последнее, мое решение сейчас, какое я должен предпринять решение. Независимо от того, понимаю я это или нет, я всегда предприму решение. Это помогло мне намного глубже опуститься и понимать свои проблемы сердца. Пожалуй, этим только я могу сейчас помочь.
Угу. Я думаю, если свести это, так упростить и свести к простой формуле, всегда задавайте себе вопрос, почему, why? Почему вы это делаете? Мотивации определяют все. Если вы честно ответите на этот вопрос, почему, то тогда этот вопрос вас поставит перед ясным водоразделом. С одной стороны, вы делаете это для Бога, ради Его целей, и с другой стороны, вы будете это делать ради себя. Если вы честно будете смотреть. И вот это всегда приведет к корню проблемы. Корень проблемы всегда в поклонении себе вместо поклонения Богу. Мы, конечно, там очень много разных вещей можем нагрузить вокруг. Люди так поступили, обстоятельства, здоровье, условия и так далее. Очень много можно всего этого. Но все это имеет гораздо менее значимую роль, чем наша мотивация, что я хотел в этой ситуации, что я хочу достичь. И, кстати, во время этой конференции очень много было сказано о том, что это же пример, это не наш праздник. То есть речь не идет о том, что все должно быть вокруг нас, о том, что если мы не достигаем Божьей цели в нашем браке, то наш брак, он никогда не будет счастливым местом и так далее. И это не только в браке, это в жизни вообще. Вопрос, который здесь поступил.
Можно, Алексей, одну вещь, друзья, которую я хотел бы, сейчас я вспомнил. Я рассказывал об этом на родительском классе. Знаете, удивительным образом это тоже как-то подготавливало, наверное, и к этой конференции. Было таким знаменательным событием у нас в семье. На весенних каникулах мы решили проштудировать с детьми, пройти 10 заповедей. И, знаете, эти 10 заповедей, они немножко глубже проникли в кровь, вообще в динамику наших отношений семейных. Когда даже дети начали говорить, а ты сейчас какую заповедь нарушаешь друг другу? А ты сейчас какую? Ника, посмотри, ты сейчас какую заповедь? А ты какую заповедь нарушаешь? Знаете, что произошло? Вот эти 10 заповедей, они, во-первых, они детоводитель ко Христу, они вскрывают в нас проблему. И просто сейчас нет времени рассказывать, но один из случаев, буквально перед моим уездом, который особенно помог мне еще раз увидеть, Слово Божие способно вскрыть мою проблему. Ребенок, один из них, подошел ко мне и плачет о какой-то вещи, которую он не получил. Я с ним, когда чуть-чуть опустился на глубину его сердца, начали говорить о том, какую заповедь он нарушает. И когда мы увидели одну заповедь, которая на поверхности висит или лежит этой всей проблемы, мы начали говорить и о том, что каждая заповедь, которую мы нарушаем, на самом деле является нарушением, когда мы ее нарушаем, она является нарушением всего закона. И он так недоволен, а как я могу нарушать четвертую заповедь, keep the Sabbath, или день субботний, как это я нарушаю субботний, сегодня среда. И когда мы пошли внимательно, каждую заповедь рассмотрели, оказывается, каждую заповедь он нарушил. И знаете, что произошло? В конце нашей беседы, ее стоит, наверное, где-то отдельно вообще рассказать, потому что это удивительный урок для меня был. В конце этой беседы, когда он начал плакать, я думал, что он плачет по той вещи, которую он не получил. Он говорит: «Папа, я увидел, какой я ужасный человек. Я все заповеди в один раз нарушил». Это удивительно было для меня откровение, еще раз, насколько важно Слово Божие, оно вскрывает нам наши проблемы. Извиняюсь, что...
Да, спасибо. Значит, вопрос такой: what if you're in a relationship and the guy you are dating has a problem with looking at girls as in lusting? What do you do? Первое, что нужно сказать об этом, вам нужна помощь. Мы стараемся у нас в нашем молодежном служении доносить это до каждого человека, до всех молодых людей, что наше пасторство, которое мы предлагаем или мы предоставляем здесь людям, оно касается каждого аспекта жизни, а особенно наиболее ответственных аспектов жизни, периодов жизни. Когда строятся взаимоотношения и создается семья, это сверхважный период жизни. И вам обязательно нужен совет. Многие люди пользуются этой помощью. Многие люди приходят ко мне, к Виталику, к Жене, к другим братьям, к Вениамину Портанскому. Когда они только начинают думать, или когда молодой человек стал уделять внимание девушке, и она ищет помощи, она звонит, или она придет, или она напишет имейл и скажет: «Дядь Леша, вот такая ситуация, какой вы совет мне дадите?» И я хочу вам сказать такую вещь, что никто не будет диктовать вам, никто не будет говорить, за кого выйти замуж или на ком жениться, но вам помогут увидеть то, что вы не можете видеть сами. Нам уже немножко побольше лет, и мы уже видели много-много разных relationships, много разных людей, много разных ошибок, которые делали. И мы сейчас, иногда ты смотришь и невооруженным глазом видишь, it's headed for disaster. Ты ясно видишь, но когда ты говоришь этому человеку, он не хочет слушать. Причина, потому что он думает, что он умнее всех на данный момент, на данном этапе. Что происходит вот в этой ситуации? Посмотрите, когда мы говорим о явлении, которое здесь названо relationship или dating, сама идея dating здесь, в Америке, она порочна, она не библейска, она антибиблейска, точнее. Смысл заключается в следующем, что молодые люди могут иметь необязывающие отношения. Отношения, которые не несут с собой ответственности. Это под разным там соусом подкладывается. Это психологическое развитие. Те, кто не связан, может быть, библейскими ограничениями, они идут дальше. Это там сексуальный опыт. Это всякие разные вещи, которые здесь будут рассказывать и это представлять. И весь мир буквально перегружен этими. Не то, что загружено, перегружен этими явлениями до извращений самых разных. Но если мы посмотрим на Священное Писание, то Священное Писание всегда ставит взаимоотношения людей разного пола, всегда ставит непосредственно, неразрывно связанным с ответственностью. Как это практически вот здесь выражается? Молодой человек или девушка, they have nothing to do with each other. То есть им абсолютно нельзя иметь конкретные какие-то эксклюзив, то есть эксклюзивные отношения. друг с другом до тех пор, пока он не может сказать: все то, что я знаю о ней сейчас, позволяет мне иметь степень посвященности ей такую, какая возможна сейчас. Это еще не значит, что он обязательно на ней женится. Возможно, когда они начнут встречаться, что-то обнаружится, и он или она, они поймут, что да, действительно, есть причины, есть здравый смысл не продолжать эти отношения. Но эти отношения невозможно начинать, если нет посвященности, что up to this point, whatever you know about her, что ты знаешь о ней, тебе позволяет сейчас быть посвященным, to be committed to her. Если вот то, что происходит здесь, он имеет с вами отношения, то есть он встречается с вами, and he is looking at other girls, этот человек, так как написано в Библии, прелюбодействует в сердце своем. То есть это точно тот же, что и развратник, гуляка, человек, который абсолютно не контролирует себя и не понимает, в чем смысл брака. Как я уже сказал, что вам нужна помощь, и вам нужна срочно помощь. Если вы срочно не обратитесь за помощью, ну, может быть, вы создадите семью, но эта семья будет перекалеченной, эта семья будет, я не знаю, в наше время очень маленький шанс, что она вообще выживет. Очень маленький шанс.
Да, брак – это не лекарство да. для похоти.
Что-то хотел добавить. In the situation of being attracted to the opposite sex, how would I disconnect myself from a relationship that I understand as unbiblical? В ситуации, если я привлечена или привлечен противоположному полу к взаимоотношению, как мне отрезать, отключить себя от взаимоотношения, которое я понимаю является небиблейским? Если
Библия говорит очень ясно. Библия говорит очень ясно. Вот это та сфера, в которой требуются самые радикальные действия. Посмотрите послание к Колоссянам, 3 глава написано, послушайте. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, похоть и так далее. То есть, когда мы говорим о подобных явлениях, здесь нужно еще одну вещь понять. Друзья, вот честно просто признайте, мы живем сегодня огнеопасной зоне. Я жил в Калифорнии. 4 года мы жили в Лос-Анджелесе. И там наступает такой период, примерно в мае месяце, когда все уже золотое. То есть все высохло. Дождей нет, все высохло. То есть вся трава, кустарников там очень много. И это такой, это катастрофически опасный период. Чуть-чуть брось спичку, все. И потом будут гореть там, и все эти замки, и все эти дорогие дома, и все это будет гореть, и невозможно остановить. Жара страшная, пекло, вот. И это все, оно как порох горит. Вот в таком веке мы сегодня живем. Время, в котором мы живем, сегодня сексуально перегруженное. Люди все просто настолько charged, просто перезагружены этим всем. Вот, что сейчас нужно, знаете, двойную, тройную изоляцию для того, чтобы предохранить себя. Если только ты чуть-чуть допускаешь компромисс в этом, you are heading for disaster. Рано или поздно в одно... Это, кстати, еще один вопрос, друзья. Я вам скажу откровенно. I am very disappointed with the recent weddings. Я хочу, чтобы это слышали все. И from now on у нас будет порядок. Я хочу, чтобы вы все знали. Порядок будет следующий. Ваши слайд-шоу должны быть показаны сначала мне. Вы понимаете, о чем идет речь? Если вы хотите брак в нашей церкви, я должен посмотреть ваше слайд-шоу до того, как оно будет показано там, где у вас будет пир или whatever. Причина заключается в следующем. Молодые люди воспринимают такую вещь, Они думают, что если мы уже жених и невеста, значит, тогда мы можем делать, ну, все, что возможно, but the intercourse. Вы понимаете, о чем идет речь, да? Но это прямо противоположно тому, что говорит Библия. Библия ясно говорит, если у человека возникает похотливая мысль, движимая сексуальной страстью, он уже прелюбодействовал в сердце своем. Очень ясно. Один молодой человек приходит и говорит, вот так и так, вот там отношения у него. И вот до какой точки можно доходить? Я ему задал простой вопрос. Когда ты делаешь это, у тебя сексуальное возбуждение наступает? Да. Разве тебе непонятно? Разве тебе не ясно, что это ты уже перешагнул черту? Я понимаю, что мы живем сейчас в век эмоционально перегруженный, сексуально перегруженный. Но мы не можем этого терпеть, друзья. Если мы позволим этому проникать в умы и жизнь молодых людей, это испортит эти умы и испортит эти жизни. Поэтому, говоря вообще о всем этом дейтинге, о всех этих вещах, мы будем возвращаться к этому снова и снова. Мы будем изменять всю эту конструкцию, и we will fight against culture. Иначе мы потеряем церковь. Иначе мы потеряем вас, иначе мы потеряем ваше поколение. И это очень серьезно. Да, I started preaching already.
Thank you. Amen.
Ну, это хорошо, когда есть что проповедовать. Говоря о том, о чем вы говорили только что, я думаю, у нас есть совсем немного времени, очень важный вопрос, о котором, я думаю, что мы бы хотели услышать от вас. Говоря о семьях, которые начинаются, вот если заглянуть немножко в будущее, понимаю, что нам это сложно сделать, невозможно сделать, но мы можем кое-что предсказывать из того, что мы уже видим. Что вас, братья, больше всего беспокоит о семьях, которые сейчас начинаются, о том, что поджидает следующие семьи? Я вчера так подумал, вот что будет происходить, когда будут жениться и выходить замуж тем, кому сейчас по 15 лет, через 10 лет, возможно. Что вот беспокоит вас, что настораживает, что, может быть, пугает? Пугает искренней заинтересованностью, целями Царства Божьего. О чем вы думаете, что стоит сейчас сказать для того, чтобы, может быть, нас протрезвлять, где-то помогая оценивать реальность точнее?
Я мог бы назвать, наверное, несколько вещей, и затем продолжить, как обычно, после Алексея, добавить еще. Первое, я думаю, что меня больше всего пугает, наверное, это то, что я немножко раньше уже выразил, это бесхребетность мужчин. Их неподготовленность внутри вести вот эту девушку, если даст Бог детей, вести к той цели, ради которой создан брак. Или, можно сказать, даже отсутствие видения, видения Бога славного, великого и достойного всей моей жизни. И это можно свести все, я бы сказал, бесхребетность. Я как-то рассказывал, я увидел в одном из журналов Time, в одном из выпусков, увидел несколько фотографий мечети во время их богослужения. И я поразился, там одни мужчины. Разбивают лбы одни мужчины. Они все там нагнулись, на коленях стоят, и ни одной женщины. И как-то эта фотография, она меня немножко взволновала тем, что где сегодня те мужья, где сегодня те мужчины, которые могут предложить не только семье, а сегодня миру могут предложить Евангелие, ясно, понятно, своей жизнью в первую очередь. Это, кстати, наверное, эхо сегодняшней утренней проповеди. Беспринципность многих братьев, которые вступают в брак и вот такими размытыми какими-то ориентирами пытаются строить эти отношения на каких-то чувственных переживаниях. Пожалуй, это одно пока что.
Весь мир будет развиваться следующим образом, включая церкви и включая нашу церковь тоже. Это то, что написано в книге Откровения. Святой да освящается еще, а нечестивый еще будет делать неправду. Неправедный еще будет делать неправду. Я думаю, что у нас есть очень хороший потенциал. В нашей церкви есть очень много молодых людей, которые любят Бога. Есть много ресурсов. И я вижу многих людей, которые пользуются этими ресурсами. Я знаю, что те вещи, которые, ну так скажем, где-то выпадают из вот этой обоймы того, как это сделать правильно, если о них говорить, то многие, большинство людей, они прислушиваются, они ориентируются, и они хотят жить правильно. То есть вот такие люди, они будут иметь, на мой взгляд, более счастливые семьи, чем предыдущее поколение. По той причине, как вот брат говорил о том, что более детально, более конкретно мы можем об этом говорить. Вместе с этим мы сталкиваемся с постоянно возрастающим давлением, валом вот этого нечестия, которое вокруг. Причем это нечестие является продуктом вот того, о чем Виталик сейчас напомнил, беспринципности, но эта беспринципность, она уже нового типа. Если раньше беспринципность была следующая, признавали, есть принципы, а мы живем без принципов. А сегодня вообще беспринципность в том, что люди говорят, вообще принципов нет. Это постмодернизм и все, что с этим связано. И это будет захватывать умы все больше и больше. Нас, то есть людей, которые живут по принципам Писания, все больше будут пытаться маргинализовать, то есть они будут marginalized по-русски, по-английски, то есть будут выдавливать на обочину, в конце концов представят нас фанатиками, фундаменталистами, которые просто достойны истребления из земли. И рано или поздно это придет, время Антихриста это придет именно к этой точке. Вот. Мейнстрим, то есть общая масса людей, она будет двигаться к вот этому рыхлому такому дрожжам, вот, вот таким дрожжам, в которых все как медуза распознана, жижа, да. Да, там, вот. Вопрос, беда заключается в том, что христианство, оно же отражает общество постоянно, и оно будет таким же точно, вот таким жижей такой христианской, если можно ее назвать так. Вот. И многие люди, которых не устроит, скорее всего, это начнется немножко уже в вашем поколении, уже когда мы на пенсию уйдем, или, может быть, мы уйдем дальше, чем на пенсию. Вот. В вашем поколении, скорее всего, вам придется эту войну, эту битву держать гораздо в большей степени, чем нам. По причине того, как я уже сказал, сейчас относительно просто. Сейчас люди уже ощущают то, что у нас очень серьезный подход, требующий очень многого, и некоторых людей он не устраивает, и они уходят туда, где требует меньше. Дальше это будет расширяться. Это будет, как я уже сказал, что эта вилка будет дальше. Хотя подобные вещи наблюдались в истории. То же самое было с либерализмом 19 века, с неортодоксией 20 века. И это же самое будет с вот этим всем постмодернизмом, который сейчас поднимается. Это все не новое, это все старое, просто в новой обертке, с новыми какими-то идеями. И оно немножко более эскалирует, то есть набирает интенсивность.
Надеюсь, что вы чуть-чуть так пугаетесь.
Я думаю, пугаться не надо, потому что Бог нам дал, ребята, это правда, Бог нам дал удивительную благодать, удивительную. Вот тот факт, что мы сидим здесь и разговариваем об этих вещах, и то, что у вас сидит здесь несколько сот человек, и вы слушаете эти вещи, это говорит о очень многом, о очень многом. Это говорит о том, что, во-первых, есть кому говорить. Но самое большое, есть заложена уже определенная культура, то, что это возможно, то, что об этом нужно говорить, об этом нужно слушать, это правильно слушать это действительно makes sense, это и играет большую роль в жизни. То есть, на мой взгляд, это, если говорить о стратегических элементах вообще жизни церкви и развития, Это самое важное. К сожалению, многие люди, многие служители, they have no clue, они просто не понимают важности этого. Но это сверхважное явление. Это гораздо важнее всех внешних атрибутов. Молитвенный дом, там, качество здесь музыкальной программы и так далее. Вот эта культура, которая вырабатывается. И как я уже сказал, друзья, нам нужно ее сохранять, нам нужно ее укреплять, нам нужно бороться за каждый элемент в жизни, чтобы не допустить поползновения вот этой всей мирской вещи, мишуры, которая вымоет это все очень быстро.
Хорошо. Если можно, несколько слов практически вот молодому поколению, нашей молодежи. Что можно... Может быть, вот эти вещи, которые сейчас вы говорили, может быть, их немножко сложно понимать, особенно тем, кто помоложе, и маргинализация, и неортодоксия, и все остальные термины. Вот. Что практически мы можем делать, и те, которые молодые, и те, которые постарше, и те, которые родители, для того, чтобы у нас следующее поколение были крепкие семьи? Если два слова, или, ну, может быть, два предложения. Чтобы возникло, вот сегодня три семьи объявились, или наметились, еще не объявились, но наметились. Вот, я, правда, уже просил, чтобы они перестали, чтобы они уже на следующий год все эти пары подождали.
Я тебе расскажу анекдот в связи с этим. Шел один человек в Рим, идет в Рим, ну, на поклонение туда, к католикам. Идет, заходит в одной деревне, остановился, и муж с женой плачут, и что такое, да детей нету, говорят. Но он говорит ему: ты знаешь, пойди в Рим, я слышал, там одному святому свечку поставил, и там, говорит, и будут дети. Ну, и потом через время, там, через какое-то, там, через несколько лет он идет, заходит опять, идет куда-то, заходит опять в эту же деревню, в этот же дом останавливается, смотришь, там детворы, копошня там всякие разные. Вот, а папа где? Да папа пошел какую-то свечку задувать. Так вот, год назад Женя говорил: братья, нужно молиться, чтобы были браки. А кто-то молится искренне.
Я думаю, может, там переключиться, может, еще какие-то другие нужды у нас есть. Может, подождем уже следующего года. А то сложно, скоро будет уже совсем не в моготу. Но говоря о всех вот этих вот семьях, которые у нас, ну так, по моим подсчетам, мы можем поженить в этом году, в 2010 году, около 46 человек. Поженить. То есть это много за один год. Вот. И в следующем году, может быть, еще там десяток или пару. Вот что можно сказать для того, чтобы эти... Что нужно сделать этим
людям?
Ну,
то, что мы уже говорили. Относитесь серьезно к своей личности, к своему христианству, к своей личности. Это первое. То есть взращивайтесь в себе. Вот это абсолютно точно. Невозможно положить на ребенка вес, который ребенок не может понести. Я помню, я некоторым молодым людям говорил, они приходили ко мне и говорили: я хочу вступить в брак. И я ему говорю: ты не сможешь понести вес брака на себе. Некоторые прислушались, некоторые игнорировали. Но это очевидный факт, они не могут нести. Папа и мама несут там за них, или иногда государственные органы и так далее, всякие органы власти и так далее. Вот. То есть самое первое, вам нужна прочная личность, и вы об этом заботьтесь. Второе, относитесь к браку серьезно. Это нелегкое дело, к которому можно подойти поверхностно. Интересно, да, он пишет, он звонит, он там текст-месседж прислал, и все, и голова кругом пошла, и все, что связано с этим, все уже потерялись. Да, там много эмоций, там много интересного, но вам нельзя потерять голову. Вам нужно учиться думать очень ясно. И в этой ситуации чрезвычайно важно учиться думать. Вот, или к этому времени уже нужно уметь думать. Вот почему обязательно ищите помощь. У нас замечательная команда замечательных пастырей, которые любят вас, которые будут заботиться о вашем благе, которые сделают все для того, чтобы вам помочь. Ищите их помощи, воспользуйтесь ей.
Перед тем, как Виталик скажет, я хотел об этом сказать несколько предложений. Да, ребята, если вы делаете предложение девушке, об этом не знают пасторы, вы, скорее всего, не думаете, что пасторы желают вам блага. Потому что если бы вы думали, что они желают вам блага, то вы бы пришли для того, чтобы получить добавочное больше, чем то, что вы видите сами. Вот, а если вы сделали предложение для того, чтобы вдруг вас кто-нибудь не остановил, а потом приходите к пасторам, то вы избежали потенциального блага. То же самое, девушки, предложение не происходит вдруг так сразу. Вы уже чувствуете, когда оно двигается в эту сторону, или он двигается в эту сторону.
Движется.
Движется, да. Начните искать помощь вовремя. Просто узнать немножко больше, а правильно ли я все делаю. Вот. Не хотел об этом сказать перед тем, как Виталик еще добавить что-то.
Да, может быть, пару слов хотелось бы, конечно, добавить вот что. Я думаю, если мы вспоминаем сейчас еще раз контекст всей конференции, которая звучала, очень важно нам помнить тот факт, что о браке сказано очень мало, значит, все остальное очень важно, чтобы не вырвать брак из контекста. А я думаю, что нам нужно учиться любить сейчас. Вы можете сейчас учиться любить. И если вы помните, было дано еще раз, мы об этом слышали раньше, но на этой конференции еще раз было дано хорошее напоминание, определение, что такое любовь. Это искать желание жертвенное, желание блага другого человека, высшего блага. И вы знаете, если мы не будем учиться любить сейчас, то позже намного сложнее это будет учиться. А для того, чтобы готовиться к браку, вот те люди, которые рядом, попробуйте поставить себе цель любить их именно с этим желанием. Поставите цель, чтобы любить их, опять, с целью их высшего блага. Очень важно здесь, я бы сказал бы, одну вещь, которую, что это поможет, в чем это поможет? Быть более богоцентричными. Быть более богоцентричными сейчас учиться. Почему? Потому что другая крайность в браке, которая может наблюдаться, если не бесхребетность, которая не имеет посвященности, другая крайность – это женоцентричность или детоцентричность. Это то, чего нужно избегать сейчас. Которая, в принципе, выплывает из самоцентричности. И жить богоцентричной жизнью сейчас и желать высшего блага рядом человеку, это то, что можете вы делать сегодня, до того, когда вы вступите.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!